Он не знал, в какую сторону направить свои поиски, когда с горы вдруг раздался выстрел на самом рубеже белого облака. «Это сигнал», — сказал егерь вполголоса. «Это выстрелил барон. Теперь будьте внимательны. Сейчас начнется охота». В самом деле, из глубины долины скоро поднялся шум, еще отдаленный, но странный, дикий, который все увеличивался и, наконец, принял страшные размеры. Охотники отправились выгонять зверя из чащи, в которую он запрятался, и гнать его к линии стрелков, менее шумной, но более грозной. Стрелки, держа на стороже глаза и уши, приложив палец к курку ружья, прятались молча за кустами и стволами деревьев. Только кавалер и Легри остались посреди прогалины. Егерь сказал им с нетерпением: «Вы не можете оставаться здесь, господа. Увидев вас, волк, может быть, решится воротиться в лес. Мы имеем дело с хитрым животным, которое знает все тонкости своего гадкого ремесла. Спрячьтесь же, или...» «Мы уходим», — сказал Миньяк. «Я заметил то место на горе, откуда барон де Ларош-Буассо подал сигнал. Я знаю, где должен отыскать мою молодую госпожу. Вы пойдете со мной, мосье Легри? Или хотите остаться здесь и попробовать счастье, выстрелив в страшного живоданского зверя?» Легри имел сильное искушение, но, вспомнив настоятельные просьбы друга своего барона, он отвечал: «Я не оставлю вас, однако не лучше ли будет...» Повелительное движение егеря прервало их разговор, и они поспешили войти в лес. Они пошли по маленькой тропинке, которая извивалась на вершину горы Монадьер. Мало-помалу лес делался реже вокруг них, по мере того, как тропинка делалась круче и утесистее. Высокая дубрава заменилась подростом, подрост кустарником и хворостом, и, наконец, путешественники дошли до открытого пространства, откуда могли видеть всю округу на несколько лье. Под ними горы и долины были закрыты роскошными листьями. Над головами их возвышалось, как купол, белое и светлое облако, сквозь которое слабо виднелся неправильный и зубчатый хребет горы Монадьер. Пока они поднимались на гору, шум внизу продолжался. Время от времени он делался не так силен, без сомнения, тогда бедные охотники, прочесывавшие лес, забившись в кусты, имели менее свободы предаваться очарованию музыки. Но скоро шум начинался опять, с новой силой, будто происходила адская охота, которая, по народному преданию, слышится в бурные ночи в больших лесах. От этого зловещего баса отделялись соло котлов, дуэты бычачьих рогов. Тут могли оглохнуть даже глухие. Зато со стороны стрелков все оставалось спокойно и безмолвно. Не раздавалось ни одного ружейного выстрела, ни малейшего крика. Без сомнения, зверь, если только он не убежал дальше, угадывал с инстинктом, общим диким зверям, тактику своих врагов и хитрил, чтобы не подвергнуться их убийственным пулям. Деминьяк и Легри остановились на минуту перевести дух на маленькой площадке, покрытой вереском и черникой. Эта площадка находилась почти на две трети горы. Тут начиналось облако, о котором мы говорили, и к которому беспрестанно присоединялись широкие полосы тумана, выходившего из нижних ущелий. На четверть лье ниже был крайний пункт леса, и виднелся притаившийся в куче дрока последний стрелок линии. Кроме этого единственного неподвижного стрелка, на горе не было никого. Никак нельзя было догадаться, в какую сторону направились барон де Ларош-Буассо и графиня де Боржак. Вдруг слабый звук человеческих голосов раздался из тумана. Кавалер с живостью обернулся и, указывая на склон горы несколько выше того места, где они находились, он сказал поспешно: «Сюда! Я забыл овраг Вепри, где находится хижина Жанно. Мы найдем их там, потому что я услышал голос моей госпожи». И он начал подниматься на гору со всей скоростью своих больших ног. «Куда вы меня ведете?» — спросил Легри, с трудом поспешавший за ним. «Вы увидите. Они там, говорю я вам». Скоро они очутились на краю оврага, который снизу мало был виден, но теперь разверзался под ногами их, как бездна. Он образован дождевой водой, скатившейся с вершин Монадьер, и дно его было услано обломками скал. Однако покатость его склонов, поросших вереском, позволяла спускаться без затруднения. Легри в особенности удивился, что человеческое существо осмелилось устроить себе жилище в этом проклятом месте. На противоположном берегу оврага вход в пещеру, вырытую под скалой, закрывался оградой из древесных стволов, в которой сделаны были дверь и два маленькие отверстия, служившие окнами. Ничто не могло быть печальнее этого жилища, устроенного так далеко от мест, посещаемых людьми, в области бурь и хищных птиц. Когда Легри рассматривал это странное сооружение, более похожее на берлогу медведя, чем на жилище человеческого существа, звук голосов, поразивший его, послышался снова, и на этот раз он как будто выходил из таинственного жилища. «Я не ошибся», — сказал кавалер. «Они здесь, я в этом уверен. Поскорее! Точно! Будто зовут!» И, взяв Легри за руку, он увлек его на травянистый скат оврага. Они уже дошли до дна, когда быстрый топот поколебал землю возле них. Прежде чем они успели обернуться, огромное животное с разверстой пастью, с пылающими глазами, устремилось на них, опрокинуло их с глухим ворчанием, потом, не сделав им никакого другого вреда, продолжило свой бег к оконечностям оврага. Как только зверь скрылся из вида, страшный хохот раздался неизвестно откуда, как будто какой-нибудь злой демон радовался их несчастному приключению. Но только несколько позже кавалер и Легри вспомнили это последнее обстоятельство. Оглушенные быстрым нападением зверя, убежище которого они невольно нарушили, они лежали на земле, не думая приподняться. Наконец они решились, и Легри, первым возвратив присутствие духа, поднял свое ружье, отлетевшее за 10 шагов.
«Это живоданский зверь», — сказал он голосом, заглушаемым волнением. «Будем защищаться».
«Да, это действительно был зверь», — сказал кавалер, поднося руку к своему ушибленному лицу. «Черт его побери, славную оплеуху дал он мне. Но каким образом ни одного охотника нет здесь, чтобы преградить ему дорогу?»
Он был прерван пронзительными криками, раздававшимися из хижины, о которой мы говорили. Деминьяк и товарищи его вздрогнули.
«Это голос моей госпожи!» — вскричал кавалер.
«А я узнал голос барона», — сказал Легри.
Дверь хижины вдруг растворилась, и графиня де Боржак показалась на пороге. Кристина была без шляпы, с растрепанными волосами, с раскрасневшимся лицом. Она держала в руке охотничий нож, обогренный кровью. Очутившись лицом к лицу с Миньяком и Легри, она не выказала ни удивления, ни страха, но посмотрела на них с мрачным видом и сказала:
«Вы пришли слишком поздно. Я убила его. Войдите туда. Вы там найдете вашего прекрасного охотника».
Она бросила окровавленный нож к ногам двух спутников, оледеневших от ужаса, и побежала с горы, как сумасшедшая.